Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Другой мир». В студии я, Ирина Кораблева. И сегодня у нас в гостях, по традиции, уже ставшие наши постоянные гости, к нашей великой радости, психолог, психотерапевт, преподаватель факультета психологии Российского православного университета имени Иоанна Богослова и сотрудник факультета психологии МГУ Инина Наталья Владимировна. Психолог, психотерапевт, автор ряда книг издательства «Никея» по семейной психологии. И сегодня мы продолжаем цикл передач, посвященный проблемам семьи, под общим названием «Семья. Радости и трудности». Здравствуйте, Наталья Николаевна.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, Ирина.
Наталья Владимировна, мы не так давно, вернее, сравнительно недавно, конечно, начали цикл передач, посвященный семье, где мы рассматривали периодизацию различных кризисов в семье на этапе становления семьи, семьи уже взрослой, семьи уже состоявшейся. И сегодня мы подошли к такому, наверное, одному из сложнейших, хотя, наверное, все периоды какие-то переломные в жизни семьи нельзя назвать простыми. Сегодня мы хотели бы поговорить о семье, в которой есть ребенок-подросток, хотя, наверное, ребенком его уже назвать сложно, это юноша или девушка в возрасте 16-17 лет. Вот он рос, этот ребенок, и вырос. И, наверное, нельзя сказать, что есть семьи, которые могут без проблем, без каких-то критических моментов пройти этот период. И вот давайте сегодня, наверное, поговорим об этом, рассмотрим более подробно, как же себя вести, можно ли что-то исправить, если есть какие-то проблемы в этой ситуации. И вообще, чем, ну, можно сказать, опасен этот период в жизни семьи, как для самого подростка, так и, в общем-то, для родителей.
Да, тема, которую мы уже в прошлый раз затронули с отцом Алексеем, и вот как раз, так сказать, такой период, когда слово «мы» отходит на второй план, и на первый план выступает слово «я», не в том смысле, что я лично, вот я как персона, а я, то есть тот, кто наибольшим образом нуждается в помощи в семье. И вот я бы предложила поговорить об этом как раз «я», да, об этом «я» подростка. Что это такое вообще за возраст? Мы как раз говорили в прошлый раз о таком начальном подростковом возрасте, то есть как бы некие такие прелюдии к подростковому возрасту, так сказать, там, после 10 лет, там, где-то в районе 12. Но это, конечно, еще, так сказать, такие цветочки. Вот ягодки начинаются лет 16. И что же, так сказать, это за ягодки? Какой это, так сказать, такой... Что это за такой объект? Наш дорогой, любимый подросток. Вообще, что с ним происходит? Происходят с ним колоссальные изменения. И от физиологии до психологии, душевных изменений и так далее, и так далее. То есть все системы жизни, взаимодействия внутреннего, внешнего, они все меняются кардинально и очень стремительно. Вот мы немножко говорили в прошлый раз о том, как меняется внешний облик вот этого мальчика или девочки 12 примерно лет. Но наверняка, кто был родителем, я полагаю, что большинство наших радиослушателей прошли этот период или находятся в нем, видят, насколько кардинальные изменения происходят с подростками 16 лет примерно, так сказать, там 15-17, в зависимости, конечно, от некой генетики, но тем не менее. То есть идет какой-то колоссальный рост, буквально физически, да, вытягиваются конечности. Ребенок вырастает там на 10 и более сантиметров за короткий срок. Он уже не как маленький ребенок меряет, так сказать, свой рост около дверки, понимаете, так сказать, наблюдая за тем, как сантиметр за сантиметром, медленно, но верно он растет, а он, так сказать, вылетает в какую-то абсолютно другую реальность, и это происходит не только физически, но и внутренне. Происходит, так сказать, слом детской системы, да, в которой все достаточно понятно. Вот ребенок маленький, он много чего не знает, много чего не умеет, и хочется ему, не хочется, приходится ему слушаться родителей или бабушек и дедушек, которые взрослые по определению. И он, так сказать, включается вот в эту игру и с детских лет. Это, так сказать, некоторая система взаимоотношений, взаимодействия, так сказать, укоренена в семье. Да? Вот есть маленькие, есть взрослые. Что происходит с подростком? Он все время кричит: «Не трогайте меня, я сам». Да? Вот если мы вспомним кризис примерно, так сказать, 3-5 лет, что говорит ребенок в этом периоде? Он говорит: «Я сам что? Сяду, встану, сделаю, завяжу, там, развяжу». То есть я сам что-то сделаю с неким объектом. А ребенок подросткового возраста, где-то лет 16, он говорит: «По сути дела, я сам решу, я сам принимаю ответственное решение за то, что я хочу, делаю», и, так сказать, и так далее. То есть это более глобальный, более фундаментальный такой протест, да, некая, так сказать, позиция противоборства часто. Почему это происходит? Это происходит потому, что подросток начинает искать себя. Это так и называется в психологии поиск идентичности, то есть поиск собственного лица. Обратите внимание, что подростки очень часто крутятся перед зеркалом, внимательно себя рассматривают, меняют стили, переживают из-за какого-то прыщика, который никто не видит, но зато ему он кажется огромным и отвратительным. Все время ищут какую-то, так сказать, все новую прическу, стригутся, отращивают волосы, прокалывают уши или этого не делают, но очень хотят, и так далее, и так далее, и так далее. То есть происходит вот эта некоторая почти, можно сказать, взрывная, лавинная потребность найти себя. И в каком-то плане это происходит по такому принципу, так сказать, не «к», не «для», а «от». То есть противостояние, противодействие, борьбы некой, так сказать, когда я отталкиваюсь от чего-то, вот я могу себя как-то почувствовать, да, я, так сказать, стукаюсь об дверь там или об стену, и вот я есть. И в каком-то плане вот этой стеной, этой дверью начинают быть родители, близкие, взрослые, которым приходится выдерживать этот порой плохо переносимый натиск. Но если все-таки взрослый человек понимает, почему подросток так себя ведет, что стоит за его часто невыносимостью, безалаберностью, безответственностью, враждебностью, то есть идет такой мучительный поиск себя, то тогда эти внешние проявления этого тяжелого периода значительно легче выдержать. Вот эта такая фраза приходит мне на память, который очень любил Виктор Франкл, знаменитый психолог, основатель логотерапии, то есть терапии смыслом. Очень любил фразу Фридриха Ницше: «Если знаешь зачем, можно выдержать любое как». То есть если взрослые люди понимают, что все-таки происходит внутри души их подростка, их ребенка, то форма проявления, она легче переносится, потому что понятно, что дело не в ней. А Лев Николаевич Толстой называл этот период таким очень сильным образом. Он называл это пустыней отрочества. И действительно, ребенок покидает детский вот этот отчий дом, как бы внутренний, еще пока не внешний. То есть он как бы начинает этот процесс сепарации, от соединения, от как бы отстраивания от системы родителей, семейной системы. И ему хочется стать взрослым, но он оказывается вот в этой пустыне, как бы непонятно чего, еще не детство, уже не детство, еще не взрослости, и бредет по ней очень часто одиноко и мучительно, а туда, куда-то, вот в эти некие миражи взрослой жизни, которые, так сказать, на самом деле еще не ясны. Ребенок не очень точно понимает, чего он хочет, каким он хочет быть взрослым. Но что можно сказать совершенно точно, глядя на своих родителей, часто: «Вот таким, как вы, я быть не хочу». И это не всегда плохо, потому что это время не только борьбы и ужасного поведения, но это время романтики, это время идеализации, это время таких жестких категоричных принципов. То есть это время, когда ребенок пытается ставить перед собой цели. Другой вопрос, какие эти цели и как он к ним идет. Но в любом случае, не случайно в этот период, не такие далекие советские времена, правильно делали взрослые, что водили своих детей в походы, всякие, так сказать, играли из зорницы и прочее, прочее. Вот в школах это было, сейчас, к сожалению, этого нет. И очень жаль, потому что вот это время романтики, это как раз время подросткового возраста. Поэтому это время, конечно, очень сложное, богатое, и к нему надо очень правильно отнестись.
Наталья Владимировна, вы вот сказали ребенок, да, упоминая все-таки 16-17-летнего. Наверное, ничто не раздражает как раз подростка в таком возрасте, как то, как когда его называют ребенком и относятся к нему как ребенка, да? Угу. Ведь он же требует, я взрослый, и, как вы верно заметили, он делает что-то вопреки, даже вплоть до того, что, от одного того, что его называют ребенком. То есть он может доказать, пытаться доказывать своим родителям, что он не ребенок, различными доступными ему способами, вплоть до того, что мы знаем, что сейчас очень молодеют пары, да, создаются уже там в 16-17 лет, если раньше это было там 18-19, угу. То сейчас начинают мальчики встречаться с девочками гораздо ранее, и, может быть, это тоже является одним из способов протеста, да, чтобы доказать родителям, что вот они уже взрослые, и порой в 17 лет они заявляют, что они уже готовы иметь свою собственную семью, готовы жениться там или выйти замуж. Угу. И часто родителей вот пугает даже не столько сама перспектива, да, сколько чего еще ожидать от ребенка, вот, который вот начинает заявлять свои протесты. И самые подготовленные родители зачастую впадают в панику и не понимают вообще, как им вести себя с этим ребенком. Они начинают его чему-то учить, он протестует. Соглашаться, вроде бы родители, наверное, боятся, потому что они видят уже, что куда-то вот не туда идет их ребенок. Вот в этой ситуации что можно предпринять? Какую тактику все-таки избрать в общении вот с этим ребенком, подростком, который вот стремится всеми силами доказать, что он взрослый? Отношение, наверное, уже не как к ребенку, и, наверное, все-таки не как какое-то, может быть, дружеское, или какое здесь вот как
да, правильно. Да, я поняла ваш вопрос, да. Вы очень правильно заметили, действительно, вот этот подросток, это вот такое слово, такое немножко корявое, так сказать, не музыкальное, скажем так. Оно, конечно, значительно точнее, чем милое, чудесное музыкальное слово «ребенок», потому что, конечно, он уже не ребенок, но он еще не взрослый. То есть подрастающий, да, как бы вырастающий, но еще не выросший. И да, вы совершенно, так сказать, точно обозначили эту как бы одну из главных проблем. Чего хотят родители от вот своих подростков? Они вот жили себе с маленькими детьми, более-менее послушными, более-менее управляемыми в той или иной степени. И вдруг на требование убрать комнату они слышат, так сказать, а я не буду. Или просто полное игнорирование, или вежливое соглашение, но никакого действия. И любые, так сказать, повторяющиеся призывы на 20-й, 50-й, а то и 150-й раз, реакции не следует. Вот, можно сказать, уже 100-й раз убери комнату, а остервенелым голосом подросток этого не делает. А почему? Что происходит с родителями? Они возмущаются и требуют подчинения. Они требуют от подростка такого же детского поведения, какое было еще пару лет назад или там год назад. Но я потому и начала вот с этого сложного описания внутреннего мира подростка, говоря о поиске себя, так сказать, о протесте, о попытке вообще понять свои границы, свои возможности. И это происходит через отталкивание от родителей, да, то есть, иными словами, старые схемы не работают, и любой нажим не дает результата, любая попытка давления, ограничения или даже подавления, она не срабатывает так, как раньше. И надо понять, что вот, так сказать, бессмысленно говорить родителю, что, знаете, вот ваш ребенок был маленький, сейчас стал взрослый, вот, так сказать, оставьте его в покое, пусть делает, чего хочет. Что часто говорят и что часто делают родители. Ах так, ах ты считаешь, что ты вырос, ну и пожалуйста. Хлопают дверью или фактически, или внутренне, как бы отсекаем, ну, контакт, какую-то связь какую-то. И кидают этого подростка, в общем-то, еще по психологически ребенка, в свободное плавание. И тогда мы получаем дурные компании, сигареты, алкоголь, даже наркотики и так далее, и так далее. или просто какой-то уход в себя, так сказать, есть такие подростки, которые не уходят в компанию, а уходят в себя. Закрывают дверь, садятся к компьютеру и проводят за ним по 10-15 часов в сутки. Такое бывает, и на этом они не останавливаются.
И, может быть, некоторые родители как-то так, у них создается иллюзия, что все хорошо, ведь ребенок сидит дома.
Удобно, понимаете, не хорошо, а удобно. Как бы он не проблемный. Вот он под контролем, да,
спокойно
сидит себе, никого не трогает. Но, понимаете, в каком-то плане эта проблема не столько детская, сколько взрослая, потому что родители, так сказать, сами должны понять, что их вот ребенок превратился в подростка, и это совершенно другие правила отношений, игры и взаимодействия. Это требует от них изменений, от них как бы другого осознавания и восприятия своего чада. И тут нужно, конечно, отступить, с одной стороны, дать больше свободы и тире ответственности, потому что эти два понятия взаимозависимы. Потому что там, где много свободы, должно быть много ответственности. Но с другой стороны, пускать свободные плавания тоже нельзя. Нужно как-то внимательно все-таки пытаться, может быть, это не так лобово делать, не так явно, но как-то отслеживать, чем живет ребенок их подрастающий, и что с ним вообще происходит, потому что можно его упустить в таком возрасте, и тогда уже очень трудно будет какие-то проблемы решать, потому что они станут больше, так сказать, да, как бы разовьются, разрастутся. И в этом плане я могу сказать, что должно быть некое двойная коммуникация, так сказать, внешне родитель должен, в общем, демонстрировать некоторую, так сказать, вот, дарованную свободу, и при этом не забывать говорить о том, что ты хочешь так, но вот тогда неси ответственность за последствия. Это твое дело. Но, с другой стороны, не отталкивать этого ребенка, да, не обижаться на него, а понять, что он в трудном положении, и выход из этого кризиса зависит в очень большой степени от любви и терпения самих родителей. То есть это то, о чем мы все время говорим рефреном, что наличие ребенка или детей – это удар по родительскому эго. То есть это попытка подняться над собой, над своими капризами, обидами, претензиями, возмущением и прочее, прочее. И тогда вот все-таки выходить на новый уровень каких-то дружеских отношений. Неплохо, например, показать своему взрослеющему чаду, что у меня тоже проблемы, вот я тоже не справляюсь с чем-то, давай вместе попробуем. То есть слезть с пьедестала родительского такого, понимаете, королевского идеального «я». Вот я родитель, по факту моего родительства я знаю и лучше, умею лучше, и вообще живу лучше, а ты маленький и глупый. А подросток не такой уже не маленький и уже не такой глупый. И он видит отношения между отцом и матерью, часто которые не идеальны. Он видит часто какие-то злоупотребления, например, папа выпивает или что-нибудь еще. Он видит несовершенство своих родителей, он уже не маленький идеализирующий ребенок. И когда родители занимают такую позицию, вот я взрослый, и поэтому я умный, она неубедительна для подростка. Авторитет не назначается, авторитет зарабатывается. И в этом плане мы, конечно, как родители должны все-таки понять, что если мы хотим сохранить долгие, дружеские отношения с растущими у нас детьми, то вот сейчас, как раз когда подростковый возраст, мы закладываем вот эти фундаментальные камушки, такие вот основания для вот всей будущей жизни и наших отношений. Потому что если нам удается выстроить дружественные связи, уважать интересы своих детей, как-то идти им в какой-то степени навстречу, не потакать, не, так сказать, крутиться вокруг их капризов, а все-таки понимать, различать, так сказать, понимаете, зерна от плевел уметь отличать, и все-таки идти в каких-то хороших вещах навстречу своим детям и дружить с ними, то тогда вот это начало долгой взрослой дружбы, которая будет жить, когда нашим детям 20, 30, 40. Потому что я часто вижу, когда родители упускают своих детей в подростковом возрасте, а потом, когда этим детям 20-25, они говорят, ну как же так? Почему он не приходит, не звонит, вообще закрыл дверь и вообще забыл про меня? Но когда начинаешь выяснять, что они делали в подростковом возрасте со своими детьми, то, в общем-то, ответ лежит в истории их отношений, а вовсе не в руках психолога.
Ну и такие дружеские отношения и доверительные выстраиваются, конечно же, не тогда, когда ребенок уже достиг определенного возраста. И, наверное, семья вдруг не изменится.
Да.
И отношения между родителями вдруг не станут другими, если они на протяжении там, предыдущих 15 лет строились совершенно по-другому. И мама относилась к папе как-то... Мама относилась к папе иначе, и как-то вот их привычки, возможно, как вы сказали, были. Поэтому здесь, наверное, все-таки выстраивать уже, наверное, поздновато, может быть, как-то, если только корректировать. Чтобы...
Ну, знаете, бывает по-разному, понимаете, бывает ведь взрослые тоже растут. Если дети видят, что их растущие родители меняются, понимаете, вдруг они говорят, вот, ты знаешь, я столько наделал глупостей, ты меня, пожалуйста, прости. Я это просто знаю в опыте, так сказать, консультирования, насколько это бесценное извинение, которое может сказать 60-летний отец своей 40-летней дочери. И эта 40-летняя дочь испытывает такое глубочайшее освобождение, благодарность, и их отношения с отцом совершенно качественно меняются. Казалось бы, да, ей уже под 40, а ему под 60, и вроде бы что тут уже исправишь. И тем не менее, эти случаи у меня были в практике, когда, так сказать, вот мне рассказала одна моя клиентка, которая дала прочитать своему отцу книжку, которую когда-то написала, вот про то, как детство, так сказать, настигает человека в зрелом возрасте. И сказала, вы знаете, он прочитал эту книжку, подошел ко мне, обнял меня, сказал, прости меня, пожалуйста, я сделал столько глупостей, когда ты была маленькая. Наверное, тебе трудно с этим жить, но мне очень-очень жаль. И она говорит, вы знаете, это было какое-то, ну, ни с чем не сравнимое ощущение глубочайшей встречи с отцом. Это были взрослые люди. Поэтому, когда даже, так сказать, какие-то вещи сделаны неверно, и родители это понимают и чувствуют, они как бы могут не стесняться этого и, так сказать, в общем, об этом говорить со своими детьми. И что ведь это не только благодарность порождает в сердце подростка, да, и ребенка, но это показывает, что человек вообще ошибается и может это исправить. Это дает право на ошибку, потому что не ошибается только тот, кто ничего не делает. А тот, кто пытается, развивается, растет, он, естественно, с неизбежностью делает какие-то ошибки, но есть такое понятие замечательное «хорошая ошибка». И вот это как раз вот такая вот хорошая ошибка, да, которая как бы помогает человеку понять свое несовершенство, показывает другому, что вообще можно исправить что-то. То есть это такое творческое отношение к жизни, к себе, к другому человеку. И мне кажется, что вот это некое творчество жизни, вообще бесценный дар, который мы получаем, и в браке, и в воспитании детей, и в преодолении собственных кризисов, их кризисов. Потому что вот это творческое отношение к жизни, к проблемам, к сложностям и, вообще говоря, к победе над ними в результате, оно показывает, что человек вообще, ну, действительно, образу и подобию создан, и Господь и ждет от него вот такого ответственного и творческого отношения к своей судьбе.
Ну, если микроклимат в семье хороший, и возьмем такую вот ситуацию, она, конечно, не сказать, что идеальная, я думаю, что она, надеюсь, довольно распространена, когда ребенок растет в достаточно нормальной семье, нормальная мама, нормальный папа, взаимоотношения нормальные, и никаких сигналов тревоги нет до определенного момента. И тут, когда ребенок попадает вовне, в какую-то компанию, он, может быть, перешел в какую-то школу другую, может быть, сменилось место жительства или еще что-то. И здесь, возможно, происходит изменение не на фоне какого-то отторжения, не на фоне какого-то противоречия или доказать что-то, а именно то общество, в котором ребенок находится вне семьи. Вот насколько сильно может быть это влияние, когда ребенок, еще раз говорю, абсолютно нормальный, из нормальной семьи, вот волею судеб попадает не в то общество, компания, не в то общество, в которое, скажем так, хотелось бы видеть его родителям, но вот так случилось. И здесь Изъять его – это значит лишить его полностью общения, изъять его из этого общества.
Бывает по-разному.
Вот в этом случае каковы должны быть шаги родителей, чтобы как-то, может быть, сгладить то влияние общества, либо здесь нужно как-то кардинально решать вопрос.
И... Ну, давайте как бы рассмотрим некоторые такие довольно типичные истории. Вот жил себе мальчик, хороший, нормальный, ну, относительно такая здоровая семья, со своими перекосами, как у всех. Ну, все в пределах нормы. В маленьком подмосковном городе. Жил себе, не тужил, ходил в школу. Симпатичный класс, нормальные все соседские мальчики, девочки, родители в этом маленьком городе все друг друга знают. И вот они, так сказать, подхватываются, переезжают в большой город Москва. И мальчик идет в какую-то вот школу, такую специфическую, в том смысле, что там и пьют, и курят, иногда даже что-нибудь употребляют. И бьют на школьном дворе там где-нибудь в темном переулке, да, и так далее, и так далее. То есть мальчика начинают травить. Потому что, ну, почему бы и нет? Пришел новенький, какой-то не очень крепкий, не очень спортивный, за себя не постоит, умненький, но такой вот тюфяк. И такая милая мама, мягкая, не конфликтная, говорит, ну ничего, ничего, сыночек, ну, всякое бывает, ну, потерпи. Папа вообще, так сказать, работает, потому что переезд, деньги нужны, ему не до проблем в школе. Подумаешь, у него тоже были проблемы. И через год мальчик замыкается в себе. Он начинает сидеть у компьютера, он ни с кем не разговаривает. Он почти не разговаривает с родителями, да. И, в общем, ну, как бы ничего страшного, все в порядке. Потом худо-бедно он поступает в институт. Точнее, его поступают. А дальше он с первой сессии слетает, потому что он перестает ходить и сдавать экзамены. А выясняется дальше, что мальчик вообще перестает выходить на улицу, потому что ему, ну, как-то и незачем, и неприятно, и некомфортно, и даже страшновато. А потом перестает разговаривать по телефону со сверстниками и уходит в глубочайший такой аутистический мир. Когда началась эта проблема? Хорошая же семья. Срочно надо было убирать мальчика из этой школы, потому что этот мальчик не справлялся с той ситуацией, которая складывалась. Один не всегда воин вот против, так сказать, 30 гавриков, понимаете, которым 16-17 лет. А вот это одна ситуация, когда, конечно, родители должны быть очень внимательны и очень чутки к своим детям, когда они переезжают с места на место. Их подросток идет в другую школу, в другой коллектив попадает. То есть их бдительность должна возрасти кратно. И все вот эти как бы часто неявные признаки депрессии должны быть замечены. И, так сказать, желательно повести этого ребенка к психологу, и специалисту, чтобы он посмотрел. Сейчас, слава богу, в школах есть психологи, и часто неплохие. То есть это серьезно, и последствия этого серьезны. Возьмем другую ситуацию. Мальчик более крепкий, более спортивный, такой, так сказать, артистичный, экспрессивный, волевой. Вот он приходит, да, и начинается та же самая ситуация. Вот новичок, давайте мы его начнем травить. И тут он не один в классе, у него возникают какие-то друзья, так сказать, там хороший учитель рядом, папа, который присутствует. И тогда ситуация может быть переломлена, да, тогда он тренирует свою волю, собранность, у него возникает своя какая-то команда, группа поддержки. И тогда, конечно, ситуация говорит о том, что становится характер, вот, формируется личность, и человек научается сопротивляться, так сказать, каким-то таким неприятным обстоятельствам. То есть, иными словами, не все дети способны к такого рода сопротивлению и не должны быть все к этому способны. Мы не можем требовать от нашего ребенка, если он нежный, чувствительный, ранимый, такой интроверт, читающий книжки, чтобы он был такой, понимаете, боец. Он будет потом бояться на другом фронте. Может быть, он будет большим ученым, понимаете, или прекрасным поэтом. Но это про другое. Поэтому надо понимать, что, какие у нас дети, что у них за характер, на что они способны, в какую ситуацию они попадают. И просто быть очень чуткими в этом плане. Поэтому, понимаете, как бы вот поэтому не любят психологов, потому что психологи никогда не дадут прямого, односложного ответа. Они скажут, а что за ребенок, какая среда, какой характер, приводите, посмотрим, подумаем. Точно так же, как врач, которому скажут, знаете, у меня болит голова, чем полечить? Скажут, знаете, извините, вот, а как она болит? А что у вас было там год назад? А не падали ли вы? А не болели ли тяжелым гриппом? То есть профессионал, он усложняет действительность, и не случайно. Ему надо разобраться с подлинными причинами того, что происходит. Поэтому здесь нужна компетентность родителей. Слава Богу, сейчас есть книги, лекции, разные, так сказать, материалы в интернете, не обязательно ходить, где есть, нет такой возможности к специалистам, но есть доступ к информации, поэтому нужно читать книжки об этом возрасте, о том, чем он чреват, и где, каковы критерии, которые показывают, что ребенок в беде. И не всегда надо дожимать, так сказать, для того, чтобы он с этим сам справлялся.
Все-таки ребенка должны чувствовать родители. Конечно. В первую очередь. И, как вы верно заметили, не стесняться прибегать к помощи профессионала и честно себе признаться, что мы не справляемся, мы вот не чувствуем, где у него какие-то слабые стороны. И, наверное, здесь все-таки на опережение стоит. То есть прежде чем предпринять какой-то шаг, да, допустим, перевести ребенка в какую-то другую школу, для начала изучить тот климат, куда он попадет, и все-таки, наверное, не лишней будет консультация специалиста, чтобы он, может быть, дал несколько каких-то советов, на что стоит обратить внимание, если вдруг начнут появляться определенные признаки, когда вот, не дай бог, если это произойдет, начинать бить тревогу.
Вы абсолютно правы, я бы даже, так сказать, усилила вот этот ваш правильный очень посыл, не надо бояться просить помощи, понимаете? Действительно, вот психология, в отличие от медицины, она как бы не видна. Ну, с медициной все понятно, то температура, то болит одно, другое, так сказать, то что-то опухает, вроде бы все очевидно. И тогда взрослые люди не считают себя глупыми, там, слабыми, когда обращаются к врачам, потому что они не врачи, они не учились там 6-7 лет в институтах, они не занимались годы практикой. И они совершенно нормально говорят, ну, как бы я не понимаю в этом, поэтому давайте-ка мы к доктору сходим. Но есть такая обывательская, так сказать, в общем-то, я бы сказала, установка достаточно печальная. Полагать, что, ну, боже мой, психология какая ерунда. Как мне сказал один клиент, вы знаете, вы мне открыли удивительную вещь. Оказывается, у меня есть психика, сказал. Очень эрудированный молодой мужчина, вот, понимаете, обнаружил, что у него есть психика. А до этого жил, думая, что у него ее нет.
Многие, наверное, для себя еще и психологию не открыли в целом.
Да, ну что
и
такое
признают ее в качестве какой-то науки, да, и считают каким-то прикладным, зачем мне это нужно, я пойду посоветуюсь с мамой, соседкой. Я пойду с соседкой посоветуюсь, а вот у нее тоже ребенок такого же возраста, и вот у нее была такая ситуация. И, наверное, здесь все-таки еще менталитет у нас немножечко
уровень
такой,
культуры,
который,
конечно,
не,
да,
пока еще не позволяет нам воспринимать психолога и психотерапевта, уж тем более, наверное, да, в качестве необходимого ему помощника, да, наверное, можно так сказать.
Да, это, казалось бы, понимаете, вот логика очень простая, довольно типичная. Но как же жили раньше, без всяких психологов? Ну, понимаете, еще 50 лет назад ни у кого не было в кармане мобильного телефона. Никакие дети не сидели по несколько часов за компьютерами в метро, они не держали в руках бесконечные гаджеты, трясясь, понимаете, так сказать, играя внутренне, как бы все время, так сказать, в эти игры, как я вижу, как они дергаются, вздрагивают, при этом, так сказать, сидят на месте, понимаете, но это же ведь удары по психике. Не было такого обилия информации, такой атаки буквально информационной, как на сегодняшнего современного человека. А что происходит с психикой? Она же реально существует. Что такое вообще психика? То, как мы воспринимаем, реагируем, это наши эмоции, наша память, наше внимание, мышление, не только же какие-то вот проблемы между людьми. Это вообще вот тот аппарат, который нас связывает с миром. Вот это и есть психика. И вот этим занимаются психологи уже испокон веков. Колоссальная, фундаментальная наука. Один из факультетов университета – это факультет психологии. Причем университет, как правило, это учреждение, в котором, так сказать, ну, фундаментальные науки исследуются, да, изучаются. И один из них – это психология. Во всем мире, так сказать, не случайно психология, такая психологическая, вернее, помощь входит в базовую страховку во многих европейских странах. Это просто наряду, вот, как, так сказать, с терапевтом, с стоматологом и так далее. Почему? Потому что на человека обрушивается огромный удар, так сказать, социальный такой удар, агрессивный достаточно. Там хорошо, если, так сказать, нас слушают люди, которые живут в маленьких городах, но те, кто живут в больших, точно понимают, о чем я говорю, эти скорости. Понимаете, так сказать, этот шум бесконечный, машины, ты все время куда-то опаздываешь, так сказать, ты все время летишь, ты все время находишься в напряжении. И что происходит с психикой? С ней же происходят какие-то довольно серьезные изменения. Например, мы говорим, так сказать, нет, психология какая-то прикладная вещь. Вот исследования, так сказать, такие серьезные показывают, что у детей современных отсутствует так называемая эдетическая память. То есть, по сути дела, дети, например, когда читают книжку, они ее не видят. Почему это происходит? Потому что есть компьютер в жизни. Потому что не нужно воображать.
И запоминать тоже не нужно. У ребенка всегда под рукой есть информация.
У ребенка в 3-4 года в руках уже гаджет. Это время колоссального развития психических функций в детстве, понимаете? Поэтому все яркие игрушки, вот готовые игрушки, они очень плохи, потому что ребенок ничего не воображает. Идеальная среда для ребенка – это обедненная, так называемая, среда. Не яркие краски, недоделанные игрушки, то есть которые нужно как бы доделывать, довообразить, дорисовать, достроить. Почему-то, сказать, слава богу, этот лего там и так далее, есть какая-то хотя бы компенсация. Но это же все вышибает, понимаете, какие-то фундаментальные вещи, связанные с формированием вот этих важнейших функций, психических, психологических возможностей. Поэтому это очень серьезная такая наука, и специалисты, в общем, когда к ним обращаются, они могут очень много чего сказать и дать. И в этом плане как раз это признак ума, силы и, так сказать, такой культуры, когда человек спокойно обращается за помощью к специалисту. И наоборот, такой признак некой косности, страха и внутренней слабости, когда человек боится обнаружить, что он что-то не знает и чего-то, так сказать, почему-то должен быть идеальным, при том, что у него это явно не получается. Поэтому, конечно, понимаете, мы выбираем все-таки, если детей, наших подростков, а не наше эго, которое хочет изображать из себя самого умного, самого знающего и самого мудрого, то вообще неплохо бы в каких-то ситуациях обращаться, конечно, к специалисту.
Ну что ж, у нас есть еще немного времени до окончания нашей передачи. Я думаю, что мы вполне успеем принять один, возможно, два звоночка. Уважаемые радиослушатели, если у вас есть вопросы по нашей сегодняшней теме, звоните, пожалуйста, по телефону прямого эфира 629-0873, код города 495. Наталья Владимировна, хорошо, понятно. Взрослый может понять необходимость, к примеру, обращения к специалисту. Но как правильно донести это до подростка так, чтобы он не чувствовал, что его ведут на прием к врачу, к психиатру, и чтобы он из-за этого еще более не замкнулся и не подумал, что его считают психом, что его считают каким-то... Да, потому что ведь, наверное, часто можно услышать от ребенка: мне не нужны никакие психологи, я вам не псих. Вот как правильно подвести ребенка, ну, наверное, все-таки довести его до первого приема, до первой беседы. У нас есть звоночек, я думаю, что мы позже вернемся все-таки к этому вопросу. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте. Аналогичная ситуация. Хорошая семья, выросла девочка, все. В школе были неприятности, все это, на все это обращалось внимание, переводилось это из одной школы в другую. Как вы сказали, срочно выдергивают якобы благополучную ситуацию, но ее нигде нету. И вот человеку 27 лет, он ушел в аутичную ситуацию. Я говорю, ничего не хочет, ну как не хочет, работает, учится, два образования. Работает, работа, дом, но при этом страшно боится потери единственного близкого человека и плачет целыми ночами, что она вдруг останется одна, и ради бога, мама, не умирай. Mm-hmm. Я говорю, пойдем к психотерапевту. Mm-hmm. Значит, что, садиться на таблетки? Психотерапевты, они же берут по 14 тысяч за прием.
Господи, какой ужас. Да. Это я даже не слышала.
Вот
цен.
Так, я звонила, весь интернет обрыла.
Угу.
Вот так. Ну, вы скажете,
спасибо большое. Хорошего, конечно, скажу, потому что эта ситуация сложная, но не безнадежная. Там действительно какие-то, видимо, все-таки внутренние проблемы. И искать все-таки надо нормального психолога не за такие безумные деньги. И прекрасные есть специалисты, которые совершенно, так сказать, и более того, я просто знаю лично, и я сама, так сказать, у меня всегда есть целый ряд людей, совершенно которых я веду бесплатно. Все мои коллеги, друзья имеют обязательно свою вот квоту бесплатных пациентов, клиентов, с которыми они работают. Это, ну, как бы это нормальный человеческий какой-то подход. Более того, ну, если вы говорите, так сказать, ей слово «психиатр», она сразу будет думать о таблетках. Надо говорить о психологе, который как раз занимается не лечением, а некой помощью в такого рода вещах, как самооценка, некое как бы вот целеполагание, то есть чего я хочу, чего я могу, какая я на самом деле. Вот вопрос очень простой. Какая я? Вот где мои сильные и слабые стороны? Что, почему я так боюсь остаться одна? Почему мне так трудно строить отношения с людьми? Это достаточно все-таки для специалиста несложные вопросы. И когда человек начинает работать, он просто хотя бы приходит первый раз. Причем я, например, рекомендую родителям говорить так. Ты просто сходи один раз и посмотри. Если тебе не понравится, ты волен или вольна отказаться. И, ну, надо действительно найти просто хорошего специалиста и привести к хорошему специалисту, потому что он найдет способ выстроить такую коммуникацию, такое отношение, что человеку станет сразу легче. Он почувствует, что его просто понимают. И они оценивают, да, не пытаются сразу переделать, так сказать, и говорить о том, что он плох, а начинают просто пытаться понять, что с ним происходит. Это дает первые, сразу на первых, так сказать, шагах ощущение очень большого облегчения. А дальше, конечно, нужно работать с ее самооценкой и вообще с тем, чтобы она поняла, какая она. И ей тогда перестанет страшно жить на белом свете. Так что вы не отчаивайтесь и усилия свои продолжайте в эту сторону, вот в сторону помощи.
Все-таки нужно задаться поиском более лояльного,
да, более адекватного, потому
психолога,
что это не бизнес, понимаете, это миссия. Если, так сказать, человек берет такие деньги, это явно бизнес. Все-таки люди, специализирующиеся на этом, ощущающие себя, так сказать, ну, как бы в каком-то плане, ну, служащими людям, да, это все-таки, так сказать, как врачебная, такая психологическая практика. Надо любить людей, чтобы этим заниматься. Тогда это явно не бизнес, и тогда можно найти.
Может быть, есть какие-то горячие линии психологической поддержки, где могли бы подсказать,
ну,
найти специалистов?
Есть, конечно, есть в Москве служба бесплатной психологической помощи. У нас, например, на факультете психологии с сентября откроется психологический центр помощи, да, так сказать, с разного рода проблем. При Российском православном университете имени Иоанна Богослова. Так сказать, вот посмотрите в интернете, можно найти информацию об этом. И если, так сказать, сможем, с радостью поможем.
Ну что ж, спасибо, Наталья Владимировна. Как раз частично уже ответили на тот вопрос, который я задала до нашего звонка. Как человека, ну, здесь, наверное, более взрослым, но я думаю, что с подростками
тоже
объяснить,
да,
в первую очередь, что это не врач, и что вот сейчас не будут тебя разбирать здесь, значит,
по косточкам,
да, а проведется беседа, где ты, может быть, сможешь как-то определиться в этой жизни.
И решить вообще, может быть, ты захочешь продолжать с этим психологом работать, а может быть, нет. То есть тогда подумать что-то еще. То есть не нажимать, не, так сказать, не настаивать. Потому что когда происходит некое дружеское такое участие, то ребенку-то ведь плохо, понимаете, и он на самом деле нуждается в помощи. В этом плане, когда мы не надмеваем над ним, когда мы, так сказать, как-то к нему бережно относимся, он это чувствует и никогда от этого не отвернется.
Что ж, спасибо большое, Наталья Владимировна. Время нашей передачи подошло к концу. Я думаю, что мы обязательно вернемся еще к этой теме, если вы не возражаете,
конечно.
Потому что тема очень важная, мы затронули только малую часть проблемы, и, наверное, стоит поговорить и о дополнительных аспектах этого возраста,
да, конечно.
Какие проблемы возникают, и мы обязательно их обсудим в следующих наших передачах.
Непременно, спасибо.
Ну что ж, дорогие радиослушатели, мы с вами прощаемся, до новых встреч, всего доброго.
Всего доброго.